Здравствуйте. Сегодня среда, 8 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Тех, кто находится в России, в Белоруссии, на оккупированных территориях Украины, прошу соблюдать осторожность, ставя лайки и давая комментарии, так как «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией. Но слушать подкаст «Время свободы» можно без ограничений. Сегодня в выпуске. Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня памяти и победы над нацизмом сравнил действия России в Украине с действиями нацистов во время Второй мировой войны. Признанный иностранным агентом Евгений Ступин лишен мандата депутата Московской городской думы. США и другие страны призывают Израиль отказаться от масштабной военной операции на юге сектора Газа, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Также сегодня.
Сначала мы сделаем удар большими птицами, а потом твоей маленькой, чтобы ты мог увидеть, кто будет суетиться, и помог, скажем так, до конца довести дела.
Служба безопасности Украины сообщила о предотвращении покушения на жизнь представителей высшего военного и политического руководства Украины, включая президента. Российские ракеты и дроны минувшей ночью атаковали объекты энергетики в 6 областях Украины. Об этом в телеграм-канале Министерства энергетики Украины сообщил глава ведомства Герман Галущенко. Снова массированная атака на нашу энергетику. Атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях, написал Галущенко. Министерство энергетики Украины призывает украинских граждан снизить потребление электроэнергии. В европейских странах сегодня отмечается день окончания Второй мировой войны в Европе. 79 лет назад, 8 мая 1945 года, в Берлине была подписана полная и безоговорочная капитуляция нацистской Германии. В Украине сегодня День памяти и победы над нацизмом. В своем специальном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский провел прямую параллель между действиями германских нацистов 80 лет назад и российского режима сейчас.
Мир проспал возрождение нацизма в 5 утра 24 февраля 2022 года. И сегодня все, кто помнит Вторую мировую войну и дожил до наших дней, испытывают чувство дежавю. Битва за Киев, бомбардировки Харькова, Одессы, Днепра, массовые захоронения, блокада портов, грабежи и изъятие зерна, пытки, расстрелы, депортация детей, фильтрационные лагеря и колонии для пленных. Россия вернула страницы из учебников о Второй мировой войне в заголовки мировых СМИ. Россия вернула ужасное прошлое в ежедневные новости, каждым новым преступлением доказывая, что нацизм возродился. Только на этот раз у него новая маркировка, сделана в России. Недавно наше общество тронуло фото мужчины на могиле внука, погибшего на войне. Отец этого человека был убит нацистами. Жизнь его внука забрали российские оккупанты. Это лишь один из миллионов примеров, ставящих знак равенства между нацизмом и современной Россией. Сегодня идеи Гитлера звучат на русском языке. Преступления нацистов совершаются под российским флагом. Разница чисто формальная. Новый вермахт, вторгшийся в Украину, носит на рукаве двуглавого орла. Калибры и кинжалы – это новое так называемое оружие возмездия. Самолеты МиГ и Су – это новая Люфтваффе. Символ Z – это новая свастика. А юнармия – это новый Гитлер-Югенд. Существуют десятки подобных параллелей и сотни подобных сходных черт. Если современный Кремль во многом напоминает Третий Рейх, то и конец его должен быть таким же, в Новом Нюрнберге, в городе Гааге. И как и в 1945 году, это может обеспечить только единый свободный мир, мир, объединенный в антипутинскую коалицию. Мир, который сможет остановить нацистов действиями, а не словами, и предотвратить распространение нового зла на весь европейский континент и впоследствии по всему миру. Миру, способному помочь Украине победить русский нацизм, помогая тем самым самому себе и доказывая свою приверженность словам «никогда больше», чтобы «никогда больше» снова стало актуальным.
Знову было актуальным.
Это был фрагмент сегодняшнего видеообращения президента Украины Владимира Зеленского. А служба безопасности Украины сообщила о предотвращении попытки покушения на его жизнь. В заявлении СБУ говорится, что контрразведка и следователи СБУ сорвали планы ФСБ России по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства. Реализовать эти планы должна была агентурная сеть, которую заблаговременно разоблачили СБУ при содействии руководства управления государственной охраны. Арестованы два полковника из этого управления. Из Киева передает корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Маслова.
В СБУ сообщили, что убить президента Украины Владимира Зеленского должны были агенты ФСБ. Их работу якобы курировали из Москвы. По данным украинских силовиков, в состав сети в Киеве входили два полковника Украинской службы государственной охраны, которые предоставляли секретную информацию Федеральной службе безопасности России. По данным СБУ, курировали подготовку операции Максим Мишустин, Дмитрий Перлин и Алексей Корнев. Имена задержанных украинских военных не названы. Кроме президента Украины, по данным СБУ, ФСБ планировало ликвидировать главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и главу военной разведки Кирилла Буданова. План был следующим. Завербованный агент должен был наблюдать за своей жертвой и передавать всю информацию ФСБ. Позже по указанным координатам нанесли бы серию ударов. В качестве доказательства СБУ опубликовало телефонные переговоры. Силовики утверждают, что это диалог куратора из ФСБ и завербованного агента.
Принято решение о нанесении туда двойного удара. Но сначала мы сделаем удар большими птицами, а потом твоей маленькой птицей, чтобы, осуществляя визуальный контроль, чтобы ты мог там увидеть, кто будет суетиться, и помог, скажем так, до конца довести дела.
По данным СБУ, подозреваемым в подготовке покушения на военное руководство Украины в ФСБ обещали деньги от 50 до 80 тысяч долларов. Задержанные отправлены под стражу, им вменяют государственную измену и подготовку теракта. По этим обвинениям полковникам управления государственной охраны Украины грозит пожизненное лишение свободы. Вот еще один фрагмент переговоров, которые публиковали сотрудники СБУ.
С большой долей вероятности услышишь громкий взрыв.
Я успею отойти?
Ну, у тебя будет минимум 20 минут. Ну, 30 минут.
Понял.
Ты отходишь, слышишь бабах, заводишь птицу, летишь туда, видишь людей, они там разбирают, они там что-то там шевелятся, в машину куда-то двигаются. И дополнительно еще наносишь удар. Ты понял?
Да, а дополнительно наношу удар по конкретной цели или просто куда?
К скоплению людей. Вот. После этого мы тебя, твои следы того, что был нанесен удар дроном, мы прикрываем вторым ударом ракеты.
Глава СБУ Василий Малюк говорит, что о спецоперации по разоблачению российских агентов знал ограниченный круг лиц, а ее ход он контролировал лично. По словам Малюка, теракт должен был стать подарком Путину к инаугурации.
Из Киева передавала корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Маслова. Расследовательскому проекту «Система» удалось установить, что лица, названные в сообщении СБУ кураторами тех, кто собирался совершить покушение на Зеленского и других представителей военного и политического руководства Украины, уже попадали в поле зрения украинских спецслужб. Напомню их имена: Дмитрий Перлин, Алексей Корнев и Максим Мишустин. И вот что об их деятельности рассказывает журналистка проекта «Система» Елизавета Сурначева.
В видео, которое опубликовал СБУ, есть действительно три человека. Их показывают и про них рассказывают, и называют их фамилии, имя, которых называют кураторами от ФСБ, которые готовили это покушение. Первый из них, самый главный куратор, аудиозапись которого звучит в видео и который как раз рассказывает про сэндвич, это ракетный удар, потом удар дроном, а потом снова ракетный удар. Это человек по имени Дмитрий Перлин. Это действительно существующий человек. Он был известен в Украине, сейчас известен в России. Фигурировал как политолог, был известен как соратник Медведчука, участвовал в его проектах. И для того, чтобы убедиться в том, что действительно он, мы даже смогли сравнить аудиозаписи его разговоров. Мы взяли тот кусок, который был опубликован СБУ, и сравнили его с предыдущими выступлениями Перлина, которые опубликованы в сети. Мы сравнили в специальной программе, которая переводит звук в векторные данные и сравнивает эти разные векторные данные. И получилось, что с высокой степенью вероятности голос, звучащий на записи СБУ, это действительно его голос. Что можно сказать про самого Дмитрия Перлина? Интересно, что сейчас человек, который предположительно организовывал теракт в соседней стране и планировал убить другого президента, работает в структуре, которая называется Фонд развития современной дипломатии. Впрочем, тут не надо обманываться, к дипломатии это имеет мало отношения. В прошлом году Толбач на Торонто рассказывал о том, как именно эта структура связана с пятой службой ФСБ. Занимаются лоббированием интересов России за рубежом. Также примечательно, что недавно Перлин буквально за день до рассказа об этом покушении выступал в «Известиях» с комментариями об украинской политике, и статья эта была озаглавлена «Политолог предрек Зеленскому скорый конец». Это довольно известная медийная персона, как я уже сказала, и он часто появляется. И даже он фигурировал в предыдущих расследованиях и заявлениях СБУ. Например, в 2019 году сообщалось, что он курировал какие-то информационные антиукраинские группы в Киеве. А в 2020 году он уже, скорее всего, перебрался в Москву и был там как основник школы политического консалтинга. Следующий человек, который называется, зовут Алексей Корнев. Его можно тоже найти по изображению по лицу. Он уже попадал в поле зрения СБУ. В 2021 году он был в составе некой группы спецназначенцев ФСБ, которые приехали на Донбасс курировать там местные правоохранительные органы, в так называемый ДНР. И даже назывался его позывной «Айсберг». Мы нашли упоминание об этом человеке в утечках российских баз данных, и про него известно, что в 2020 году он работал замруководителем воинской части 26047. Это как раз та самая пятая служба ФСБ, которая занималась Украиной, готовила вторжение и которая сейчас, по версии СБУ, готовил покушение на Зеленского. И, в общем, он еще до 2020 года, до всех этих событий, был связан с Украиной. В частности, он взаимодействовал с крымским движением «Русское единство», которое позже принимало участие в «Крымской весне». И следующий, последний наш персонаж, Максим Мишустин, который упоминался в СБУ, тоже сотрудник той же самой воинской части, то есть 5-й службы ФСБ. В общем, про него известно не очень много. Он из Ставрополя и когда-то работал в Министерстве здравоохранения Ставропольского края, но с 2020 года минимум он сотрудник 5-й службы ФСБ.
Это была журналистка расследовательского проекта «Система» Елизавета Сурначева. Время свободы. Буквально через два дня после принятия Государственной Думой России закона, запрещающего так называемым иноагентам участие в выборах любого уровня и предусматривающего лишение мандата тех иноагентов, кто уже занимает выборные должности, Московская городская дума лишила мандата депутата Евгения Ступина. Ступин имеет статус иностранного агента и с сентября прошлого года находится за границей, опасаясь уголовного преследования. После отъезда депутат не мог удаленно присутствовать на заседаниях Мосгордумы. Представители провластных партий считали это отсутствием по неуважительной причине. Ступин уверен, что его не подключали удаленно намеренно. Евгений Ступин публично выступал против так называемого обнуления президентских сроков Владимира Путина, обвинял в незаконном обогащении бизнесменов из ближайшего путинского окружения, призывал Владимира Путина издать указ о завершении мобилизации, говорил о фальсификациях на выборах. А вот на что Евгений Ступин обратил внимание накануне 9 мая, когда в России отмечается День Победы.
Как на самом деле российская власть относится к ветеранам Великой Отечественной войны? Ко Дню Победы им планируется выплатить по 10 тысяч рублей. Даже другие страны СНГ в рублевом эквиваленте выплатят кратно больше. Мы уже не говорим про страны Европы и Соединенные Штаты Америки. В Узбекистане планируется выплатить от 11 до 22 тысяч рублей ветеранам. В Кыргызстане от 21 тысячи рублей. В Беларуси от 43 тысяч рублей. Таджикистан 60 тысяч рублей. Азербайджан 110 тысяч рублей. Казахстан от 315 тысяч рублей составит выплата ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. То есть у нас ветеранов, так же, как и всех остальных граждан, власть любит только в телевизоре. Я же считаю, что ветеранам в России нужно увеличить выплату ко Дню Победы минимум в 10 раз.
Это был теперь уже бывший депутат Московской городской думы Евгений Ступин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 8 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. После того, как армия обороны Израиля захватила контрольно-пропускной пункт на границе сектора Газа и Египта, Израиль вновь подвергся критике за возобновление боевых действий в Газе. Мировое сообщество опасается, что бои за город Рафах могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения. Израильские военные заявляют, что атакуют исключительно инфраструктуру группировки Хамас и утверждают, что хамасовцы размещают свои объекты в густонаселенной застройке, используя мирное население в качестве живого щита. И вот что заявил вчера генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш.
Ситуация развивается в неправильном направлении. Я обеспокоен возобновлением военных действий в Рафахе израильскими вооруженными силами. Закрытие КПП в Рафахе и Керем-Шалом крайне ухудшает и без того критическую гуманитарную ситуацию. Их необходимо немедленно открыть. Приведу вам пример. Запасы топлива рискуют закончиться прямо сегодня вечером. Я призываю правительство Израиля прекратить эскалацию и конструктивно принять участие в продолжающихся дипломатических переговорах. Более 1100 израильтян были убиты в результате терактов Хамас 7 октября. Более 34 тысяч палестинцев убиты в Газе. Разве этого недостаточно? Разве смертей и разрушений все еще недостаточно для мирных жителей? Нет никаких сомнений, полномасштабное наступление на Рафах станет человеческой катастрофой.
Это был генсек ООН Антонио Гутерреш. От проведения боевой операции на юге Газы Израиль предостерегали и Соединенные Штаты. Вашингтон обращал внимание на то, что в Рафахе находится более миллиона палестинских беженцев. По данным издания New York Times и информационного агентства Associated Press, на прошлой неделе США задержали поставку 3500 бомб Израилю из-за опасений, что эти бомбы могут быть использованы в ходе операции в Рафахе. Из Белого дома передает корреспондент «Голоса Америки» Михаил Комадовский.
У президента Байдена сложилась четкая позиция по Рафаху. О ней мы слышали неоднократно. За последние несколько недель администрация не поддерживает наземную операцию там. Это в разговоре с премьер-министром Израиля Нетаньяху подчеркнул сам президент Байден накануне. В сообщении Белого дома по итогам этого разговора отмечается, что Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что обеспечит открытие перехода Керем-Шалом между Израилем и сектором Газа для гуманитарной помощи. Еще в апреле президент Байден заявил в беседе с Нетаньяху, что вторжение в Рафах было бы стратегической ошибкой. И в то же время несколько американских СМИ, Политика, Axios и другие сообщают о том, со ссылкой на свои источники в администрации США, о том, что Соединенные Штаты сдерживают некоторые поставки вооружения Израилю для того, чтобы отправить некий политический сигнал, для того, чтобы выразить свою позицию по поводу того, что происходит в регионе. В то же время король Иордании Абдулла II сообщил президенту США Байдену на частной встрече здесь в понедельник, что израильское наступление в Рафах приведет к новому, цитата, массовому убийству палестинских гражданских лиц и призвал международное сообщество принять срочные меры. Группировка Хамас приняла соглашение о прекращении боевых действий, предложенную со стороны Катара и Египта, но у Израиля, как мы знаем, возникли обеспокоенности, что разрушило фактически последние надежды на окончание конфликта до того, как он достигнет 7-месячного рубежа. Джон Кирби заявил, что Белый дом изучает те пункты соглашения, под которыми подписался Хамас. Но президент Байден же сегодня выступил с речью против антисемитизма на церемонии памяти Холокоста на Капитолийском холме на фоне напряженности из-за пропалестинских протестов на университетских кампусах. По всей стране полиция разогнала сразу несколько студенческих палаточных городков. А Байдена, который баллотируется на второй срок уже в ноябре, раскритиковали как республиканцы, так и демократы за нерешительность и молчание в течение нескольких дней по этому вопросу. Байден в своей речи сравнил трагедию и атаку Хамас 7 октября с болью, собственно, трагедии Холокоста. Но другая важная тема. В минувшие выходные в России был задержан американский военнослужащий. Об этом сообщил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби. Об аресте стало известно от телеканала NBC News. Он сообщил, что российские власти обвинили американцев в краже. Согласно сообщению журналистов, ранее этот гражданин служил в Южной Корее, а его поездка в Россию не носила служебного характера. Вот как это комментируют в Белом доме.
Я сейчас не могу сказать об этом много. Надеюсь, вы это понимаете. И, конечно, этот вопрос лучше адресовать нашим коллегам из Министерства обороны. Но мы осведомлены об этом случае.
Министерство иностранных дел России заявило, что в этом случае нет политического компонента, нет обвинений в шпионаже. Суд идентифицировал военнослужащего как Гордона Блэка и заявил, что он будет задержан по крайней мере до 2 июля. Об этом сообщает российское агентство РИА Новости. Также стало известно во вторник, что суд отправил под стражу на 10 дней гражданина США по имени Уильям Рассел Никум по обвинению в мелком хулиганстве. Он был обнаружен голым на улице после употребления алкоголя. И согласно российским СМИ, которые цитируют полицейский протокол, он выражал очевидное неуважение к обществу, гражданам и общественному порядку. Администрации США же предупреждают, что граждане США не должны путешествовать в Россию сейчас в связи с угрозой задержания, неправомерного задержания, приводя в пример, например, задержание Эвана Гершковича, журналиста Wall Street Journal, или наши коллеги с Радио Свобода Алсу Курмашевой.
Передавал корреспондент «Голоса Америки» в Белом доме Михаил Комадовский. Вы слушаете «Время свободы». Бывший главный редактор оппозиционного белорусского издания «Нехта» Роман Протасевич сообщил, что суд в Минске, рассмотрев гражданский иск заместителя генпрокурора Беларуси к нему и к еще двум сооснователям проекта «Нехта», оба они находятся за границей, потребовал взыскать с них более 24,5 миллионов белорусских рублей. Это более 7,5 миллионов долларов. Вот что Роман Протасевич сказал в эфире своего YouTube-канала, который сейчас насчитывает 135 подписчиков.
Естественно, это решение стало для меня шоком, и я все-таки надеялся либо на какие-то более маленькие суммы, либо надеялся, что, может быть, все-таки как-то будет попроще, и я хотя бы теоретически смогу выплатить тот ущерб, который мои действия понесли. Но вот есть так есть. То есть тут, наверное, глупо было бы мне пытаться строить из себя непонятно кого. И важный момент в том, что изначально эта сумма, по-моему, была вообще в районе 37 миллионов рублей. То, что сейчас, вот получается, 24,5, ну, я еще раз подчеркну, это на троих. Кажется, что это уже, наверное, не так и много.
Это был бывший главный редактор издания «Нехта» Роман Протасевич. Решение наложить такой огромный штраф на Протасевича, который, казалось бы, сделал все, чтобы быть прощенным белорусскими властями за то, что возглавлял раньше оппозиционные информационные ресурсы, и чье поведение после ареста очень неприятно удивило многих его теперь уже бывших соратников, я попросил прокомментировать белорусского политического аналитика Виталия Цыганкова. Виталий, последние месяцы мне казалось, что вот эта история с Романом Протасевичем закончилась. То есть он признался в верности власти, его помиловали, и вроде как все вопросы к нему уже отпали, и тут вдруг появляется какая-то гигантская сумма, о которой он явно не может выплатить, и не сможет выплатить, даже если ее разделить на три части, потому что эту сумму требуют сразу с трех человек. Что происходит? Его вот так вот и держат на крючке?
Получается, что так. Получается, что Протасевич, который считал, что он уже может начинать новую жизнь, и недавно даже сообщил в своем телеграм-канале, что он выучился на электросварщика третьего разряда. Вот буквально это было несколько недель назад. И сегодня приходит сообщение о том, что суд гражданский рассмотрел гражданский иск прокуратуры в отношении бывших редакторов телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича, Яна Рудика и вот нынешнего редактора Степана Путила, и назначил сумму около 7 миллионов долларов, которые якобы из причиненного фигурантами ущерба и государственной пошлины. Протасевич заявил, что это решение стало для него шоком. Он все-таки надеялся на какие-то маленькие суммы. Но, видимо, все-таки в логике нынешнего режима даже те враги, которые полностью признали свои ошибки. А стоит напомнить, что Протасевич фактически сразу же после того известного задержания принудительной посадки рейса самолета Ryanair Афины Вильнюс, когда заставили самолет изменить маршрут и сесть в Минске ради того, чтобы задержать Романа Протасевича и его подругу Софью Сапегу. Сразу же, через несколько недель после этого, он стал давать пресс-конференции, интервью, появляться в пропагандистских программах, где он сообщал, что полностью сотрудничает со следствием и поливал грязью оппозицию и своих бывших коллег-журналистов. И в результате, ну, все-таки произошел суд, где ему дали 8 лет колонии усиленного режима, но буквально через 2 недели, это было в мае 23-го года, его помиловали. И даже через комиссию по возвращению в Беларусь приехала мать Протасевича, которая до этого жила в Польше. И вот последний год после помилования Протасевич вел такую, ну, скажем, ничем не примечательную жизнь. Очевидно, он стал таким свой среди чужих, чужой среди своих. И сегодня, ну вот в эти дни, решением суда власть показала, что она не собирается забывать его старые грехи. И дальше просто непонятно, ясно, что он не может оплатить 7 миллионов, даже при том, что если он будет добросовестно работать электросварщиком третьего разряда. И очевидно, что за этим могут последовать какие-то следующие действия, потому что просто держать на крючке, это и так было очевидно, что он не может никуда выехать из-за этого же вот гражданского иска. И ясно, что никто бы его никуда и не выпустил. А тут еще оказывается, что он теперь должен оплатить эти деньги.
Это был белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Ну и последняя на сегодня новость. Лидер группы «Земляне» Владимир Киселев отказался выплатить вознаграждение российскому военному с позывным «Десант», который, как утверждается, подбил 2 американских танка «Абрамс». Об этом сообщило издание «Нефть». Представители Киселева заявили этому изданию, что музыкант обещал вознаграждение только за немецкие танки «Леопард», а про американские танки «Абрамс» он не говорил. При этом на видео, снятом в ходе Международного экономического форума в Петербурге, Киселев заявлял о готовности выплачивать награду и за «Леопарды», и за «Абрамсы». Сам Владимир Киселев заявил в интервью изданию «Газета РУ», что выплатил вознаграждение за подбитые танки «Абрамс» тем участникам так называемой специальной военной операции, кому, цитата, «посчитал нужным». Но остальным, видимо, просто придется опять послушать про траву у дома. И снится нам не рог от космодрома, не эта ледяная сила. А снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».